Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 138-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Исход», в 38-й главе книги «Исход». Мы с вами продолжаем знакомиться со звуковым чертежом. Это звуковой чертеж Скинии. На самом деле этот чертеж начинается еще с 25 главы. Мы его целиком обозрели, целиком уже увидели. И сейчас, в 38 главе, его реализация, его осуществление. Мы пойдем немножко быстрее. И мы с вами находимся сейчас во внешнем дворе Скинии. Все, что мы будем говорить сегодня, относится именно ко внешнему двору. Вы помните, как устроена Скиния? Это основная часть, это 30 на 30 на 10 локтей. И мы помним, конечно, что для того, чтобы перевести локти в метры, надо просто разделить на два, и получается у нас метры. Скиния сделана из досок, эти доски позолочены. Это дерево сетим. Мы с вами говорили о символизме Скинии. Мы говорили о том, что доски и их позолота указывают на две природы, совместившиеся в Иисусе Христе. Это его человеческая природа и его Божья, божественная природа. И та, и другая проявляются в полной мере. Эти доски соединены перекладинами и установлены на серебряные основания. Мы говорили о том, что весь этот мир держится Иисусом Христом. Он соединяет с собой весь этот мир. Он же и глава Церкви Христовой. Мы говорили также о значении материала, о значении серебра. Серебро указывает на искупление. И опять-таки сама структура Скинии указывает на искупление в Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы имеем возможность заглянуть в Новый. И это чрезвычайно важно для нас. Сегодня, если мы с вами, современные христиане, будем читать Ветхий Завет без учета Нового, это будет невероятно скучно и абсолютно бесполезно. Ну да, какая-то историческая канва у нас получается, какие-то исторические данные, но не больше. Я обращу ваше внимание на то, что вся эта система, система Скинии, была переносной, то есть это можно было собрать и перенести. Первым всегда несли ковчег Завета, который находился в святая святых, и за ним уже в разобранном виде переносили Скинию. Потом ее ставили, ее собирали, то есть эта Скиния сопровождала израильтян на протяжении всего их странствия в пустыне. Соединялась эта конструкция также золотыми перекладинами, и мы также говорили с вами о золоте, как о царственном материале, о символическом указании на царственную власть, на царскую власть Божию, царскую власть Иисуса Христа. Вся эта конструкция закрывалась четырьмя слоями покрывал. Покрывал было гораздо больше, но представлялись они именно четырьмя такими слоями, четырьмя уровнями. Сначала было льняное покрывало. Мы говорили с вами об этом красивом, невероятно красивом покрывале. Мы говорили о том, что это покрывало было не видно снаружи, оно было видно только изнутри. И красоту Иисуса Христа действительно в полной мере можно увидеть только изнутри, только через личные отношения с Ним. Человеку, который не пришел ко Христу, его красота в полной мере еще недоступна. Мы говорили о том, как украшено было это покрывало льняное. Мы говорили о херувимах, которые были на нем изображены, и провели с вами параллель между вот этими текстами и третьей главой книги «Бытие». Помните, что именно херувим с мечом обращающимся охранял вход в Эдемский сад после того, как Адам и Ева после грехопадения были изгнаны из Эдемского сада. Херувимы были изображены и здесь. Иисус Христос своей жертвой открывает вход, но только уже не в Эдемский сад, а в вечность, в его вечное присутствие. Поверх этого слоя льняных одеял и льняных покрывал, по-русски там используется слово «весон», вот, крученый весон, но это лен особым образом сделанный. Так вот, поверх этого покрывало из козьей кожи или козьей шерсти. Еще выше – баранья кожа, баранья шерсть. Ну и последний уровень покрывал – это барсучья кожа, барсучья шкура. Мы разговаривали уже, беседовали с вами об этом. Если что, переслушайте, пожалуйста, предыдущие записи. Я думаю, будет полезно. И, собственно говоря, скиния состоит из двух частей. Вся скиния целиком. Во-первых, это святилище. Мы говорили о том, что находилось в святилище. И, во-вторых, внутри святилища небольшая часть – это святая святых или святое святых. И в святой святых мог входить только первосвященник и только в Йом-Кипур, в этот особый праздник, раз в год. Об этом мы подробно не говорили, потому что еще не рассказывали и не рассуждали с вами об этом празднике конкретно, но дойдем до этого, обязательно будем об этом говорить. Мы говорили также о том, что находилось во внешнем дворе. Вот эта большая часть 100 на 50 локтей. Это, собственно говоря, то, что окружало скинию, то, что было вокруг. И вот во внешнем дворе, куда, собственно, и приходили люди. Это такая, если хотите, прихожая скинии. Вот с этого все начинается. Во внешнем дворе находились несколько предметов. Во-первых, здесь был медный жертвенник. И здесь была умывальница или умывальник. Место для омовения. И сюда входил человек. Он возлагал свои руки на голову жертвенного животного. И здесь у медного жертвенника приносилась жертва за грех. Вот дальше в само святилище обычный человек войти не мог. Туда входил только священник. Человек туда как бы входил, я подчеркиваю слово «как бы», оно здесь важно. Он входил туда, но через священника. То есть священник становился посредником в данном случае. И через священника осуществлялось вот это действие. И уже в святилище был золотой подсвечник, стол хлебов предложения и золотой жертвенник. Конечно же, все эти предметы указывают на совершенно конкретные аспекты. Мы говорили с вами об этом символизме. Если слышите это впервые, если присоединились к нам недавно, то послушайте передачи последних, ну, 2-3 недель. Подробно об этом у нас с вами шла речь. И вот дальше за завесой в святая святых находились ковчег завета и крышка, то есть это место явления Божьей милости. И первосвященник, входя туда, приносил жертву за весь народ. Сегодня мы с вами говорим о том, что находилось во внешнем дворе. И увидим несколько моментов, которые до сих пор не были открыты. Исход, 38 глава, начиная с 1 стиха. «И сделал жертвенник всесожжение из дерева сетим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя, и сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью». И сделал все принадлежности жертвенника. Ну и, собственно, дальше описание вот этих самых принадлежностей жертвенника. Это медный жертвенник. Жертвенник, к которому приходил человек и приносил Богу жертву за грех. Как только этот жертвенник был построен, слушайте внимательно, это важно, это нам нужно будет потом понимать при дальнейшем изучении Библии. Еще раз. Как только вот этот жертвенник был построен, построение любого другого жертвенника стало невозможным. То есть оно автоматически становилось идолослужением и богохульством. При этом израильтяне неоднократно пытались строить другие жертвенники. Попыток сделать это было немало, но суть от этого не менялась. Существовал только один путь к Богу – через покаяние Через очищение, через жертву, вот на этом медном жертвеннике. Так, кстати говоря, и сегодня. Путь к Богу только через Иисуса Христа. Другого пути не существует. Как в то время медный жертвенник был особенным местом, потому что именно здесь и только здесь решался вопрос греха. Так и сегодня деревянный крест Иисуса Христа – это особое место, потому что здесь и только здесь решается вопрос греха. Роги жертвенника, за которые нужно было взяться для того, чтобы получить защиту. Также и сегодня мы прибегаем ко Христу для того, чтобы получить у Него защиту. Христос имеет силу. Роги жертвенника указывают на силу Божью и в новозаветном уже понимании на силу Иисуса Христа. Дальше подробное описание принадлежности жертвенника. Мы это читать с вами сейчас не будем. Я обращу внимание лишь на то, что описано здесь буквально все, потому что все должно быть сделано правильно, ровно так, как говорит Бог. Кто-то скажет, может быть, и тогда пытались сказать, я не знаю, что, ну вот эти предметы лишние, без них можно обойтись. Но если бы кто-то такое сказал, это получилось бы человеческое служение, не так, как Бог сказал, а так, как людям хочется, так, как людям нравится. Сегодня возникает у некоторых желание изменить, ну, скажем так, богословие, да, вот сказать, мы на это внимание обращать будем, а на это внимание обращать не будем. Это будет принято людьми, поэтому мы это скажем. Другое не будет принято, другое, скорее всего, отвергнут. Поэтому говорить мы об этом не будем. Нет. Здесь с самого начала все сделано ровно так, как сказал Бог. Вот не наше дело решать, что нам нравится, что нам не нравится, как нам делать и как нам не делать. Вернемся к тексту и 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Я приведу пример, который некоторым из вас покажется, может быть, неуместным. Вы пишете нам письма, и я уже привык к тому, что некоторым из вас некоторые наши примеры кажутся неуместными. Это нормально. Знаете что? Конечно, не надо думать о себе больше, чем положено, но я скажу так. Некоторые примеры, которые приводили выдающиеся проповедники прошлого, многим казались неуместными. Некоторые примеры, которые приводил Христос, многим казались неуместными. Ну вот и что теперь? Так вот, по поводу умывальника. Где чаще всего вешают в доме, в современном доме, зеркало? Есть разные ответы, но я думаю, есть одно место, в котором в большинстве домов, в большинстве квартир все-таки висит зеркало. Это в ванной комнате, над раковиной. Зачем? Да, очень просто. Кстати, мужчинам это не всегда легко понять, хотя тоже можно, бреемся-то мы все. Женщинам это понять проще. Вот я умылся или умылась и хочу на себя посмотреть. Где раковина, где омовение, там и зеркало. Теперь внимание. В те времена технологию производства зеркала еще не знали. В качестве зеркал, в частности и женщины тоже, использовали хорошо начищенную, хорошо отполированную медь. Медь, в которую можно смотреться. И человек приходил к умывальнику для того, чтобы очиститься, и он видел себя. Он видел себя глазами Бога. Более того, я предполагаю, что и женщины приносили свою медь, свои зеркала для того, чтобы из всего этого сделать медный умывальник, и для того, чтобы человек, очищаясь, мог увидеть себя. Зеркало не очищает, оно только показывает. Закон тоже не очищает, он только показывает. Но есть источник живой воды, и он единственный, который очищает. Только он, и этот источник в Иисусе Христе. Мы возвращаемся к книге Исход, 38 глава, 9 стих. «И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона, длиною в 100 локтей». Этот двор окружает скинию. И тут перед нами еще одно важное указание на божественность Иисуса Христа. Каким образом? Для того, чтобы понять это, нужно прочитать 18 стих. Мы говорим с вами о завесах. Завес несколько, но вход один. 18 стих. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора». Вы уже знаете, уже слышали об этих цветах. Это цвета, которые указывают на Христа. Это царственные, особые цвета. Вы уже слышали об этих материалах, об этом крученом весоне. Мы говорили с вами о том, что это на самом деле лен. Это лен тонкой работы, но крученый лен. Иными словами, для того, чтобы его сделать, материал нужно было особым образом выкрутить, выбить, переработать. Говоря об устройстве скинии, мы указывали на то, как все это ведет нас ко Христу. Есть несколько завес, но только один вход. И вход этот описан особым образом. Есть несколько завес, но попасть в скинию можно лишь через Иисуса Христа. Другого входа нет. Иногда говорят, я буду жить по учению Иисуса Христа. Иногда даже увещевают, если вы не верите в Иисуса как Бога, по крайней мере, следуйте Его словам. Вы знаете, у меня на это одна реакция. Это утверждение – полная чушь. Если мы не верим в Иисуса Христа как Бога, какой смысл нам следовать Его словам? Я вас уверяю, в безбожном обществе прожить не по слову Христову гораздо легче. Правда, смерть потом придет. Ну, ничего, зато в жизни легко было. Понимаете, слово Христово, проповедь Христова, даже жизнь Христова не спасает. Она учит, да, она наставляет, да, она показывает пример, да, но не спасает. Представьте себе, что было бы, если бы мы с вами знали просто об Иисусе, который жил красиво, жил правильно, а потом просто Бог Отец взял его к себе, и не было бы Голгофы. Знаете что? Тогда не было бы и спасения. Тогда не было бы искупления. Спасает не жизнь Христа. Спасает исключительно его смерть и воскресение. Я знаю, что уже говорил об этом, но я понимаю две вещи. Во-первых, среди нас есть люди, которые не слышали предыдущих передач. Во-вторых, даже для тех, кто слышал, есть необходимость повторять. Ну, потому что это действительно важные темы, действительно важные вопросы, и неверное понимание здесь приводит к весьма пагубным последствиям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, слова Христа, учение Христа сами по себе, без Его смерти и воскресения, не могут нас спасти. И вот завеса, ограждение отделяет человека от Бога. И прийти к Богу можно только одним способом – через покаяние, через омовение, через жертвенник медный, через умывальник, через Иисуса Христа. Нельзя просто пустить человека в мир и сказать: «Учись, образовывайся, становись, в конце концов, нормальным, порядочным человеком». Этого недостаточно. Нужно еще и решить вопрос греха. Мы с вами читали также о серебре. И серебро часто называют материалом искупления. Бог осудил грех и дал нам возможность получить искупление. Книга Исход, 38 глава, 19 стих. «И столбов для нее четыре, и подножие к ним четыре медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряны». Все держится на искуплении. Медь, как символ покаяния, это наше действие. Серебро, как символ искупления, это то, что делает ради нас и для нас Бог. Я уже сказал о том, что цвета указывают на личность Бога. Это цвета, о которых мы также говорили, но я все же повторюсь. Смотрите, голубой, пурпуровый и червленый шерсти. Голубой цвет – это цвет неба. Пурпуровый – это цвет неба, соединенный с цветом крови. Червленый – это красный. Это, как в некоторых славянских языках, слово «червоный». Это красный цвет. Это конкретно цвет крови. То есть получается от голубого через пурпурный или пурпурный к красному червленому цвету. Понимаете, все здесь указывает на Иисуса Христа. И все здесь указывает на то, что Он единственный вход, другого не существует. Сделаю шаг дальше и скажу еще вот что. Недостаточно осознать, что для спасения нам нужен Иисус Христос, нам нужна Его смерть, нужно Его воскресение. Есть еще одно важное утверждение. Для того, чтобы по-настоящему поклоняться Богу, нам важно принимать божественность Иисуса Христа. То есть мы не можем говорить, что я буду ходить в церковь, я буду поклоняться Богу, но в Христа я не верю. Я тут встретил недавно одного человека, который говорит: «Я хожу в церковь, потому что мне там классно, потому что это моя церковь, потому что там мои друзья, потому что там мне весело и легко, потому что там я нахожу чувство собственного достоинства». Послушайте внимательно. Если вы не принимаете Христа как Бога, как Спасителя, как, я подчеркну это, своего Спасителя, то не ходите в церковь. Или ходите туда лишь с одной молитвой к Богу: «Иисус, откройся мне, помоги мне увидеть Тебя». Понимаете, какая вещь? В церковь сегодня приходит много людей. Когда специалисты в области статистики говорят о том, что увеличивается число людей, которые приходят в церковь, предполагается, что мы, верующие люди, должны по этому поводу радоваться. Я даже был на одном обсуждении в довольно важной аудитории, где специалист по статистике рассказывал о том, как в нашей стране, в России, растет посещаемость церквей. Графики показывал по разным регионам, где растет, где не растет. И завершил тем, что вот смотрите, общая тенденция – это рост, это хорошо, это замечательно. У меня не было по этому поводу радости. Да, хорошо, что люди ходят в церковь, у них есть возможность услышать Слово Божие. Но плохо, если они просто приходят в церковь, а не к Иисусу Христу. Потому что в конечном счете вопрос, на который мы будем давать ответ, не звучит так: «Слушай, дорогой, ты в церковь ходил?» Вопрос, на который мы будем давать ответ, звучит иначе: «Кто для тебя Иисус Христос? Доверяешь ли ты Ему как Спасителю?» Надо поклоняться в истине. А поклоняться в духе и истине можно только когда доверяешь тому, кто говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Есть еще один вопрос, который часто задают. А вот евреи, представители еврейского народа, это по рождению или по какой-то другой причине? Как становится евреем? Все ли избраны, которые являются по своему рождению, по своей родословной, евреями? Ответ на этот вопрос есть в Новом Завете. В послании к Римлянам 9, 10, 11 главы Апостол Павел подробно об этом говорит. Но ответ на этот вопрос начинается уже в Ветхом Завете. Вот та же книга Исход, 38 глава, 25-26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Я понимаю, что сразу разобраться в этом фрагменте трудно. Дело в том, что здесь собиралось серебро, были пожертвования, данные серебром. Для того, чтобы это серебро дать, человек должен был, во-первых, быть исчисленным, то есть участвовать в переписи, а во-вторых, реально это серебро принести. Мы уже говорили с вами, что серебро – это материал, указывающий на искупление. Так вот, уже в тот момент в книге «Исход», 38 глава, очень важен был личный шаг человека. Не всякий еврей, кто является таковым по своему рождению. Человек должен быть еще искуплен. Они приносят эти деньги, они приносят это серебро как знак своего искупления. Так же и сегодня. Далеко не всякий еврей спасен. Очень небольшой процент евреев сейчас, в данный момент, реально спасен. Скажу вам больше. Довольно небольшой процент тех людей, кто ходит постоянно в церковь, сегодня спасен. Сегодня членство в церкви или посещение церкви для многих ничего не значит. Просто все ходят, и я хожу. Недостаточно просто ходить в церковь. 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов. По таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Вот это серебро, которое приносили люди, используется для построения скинии. Это картинка, причем очень красивая, четкая картинка искупления. Человек сам принес эти деньги, сам принес это серебро. Каждому человеку тогда нужно было заплатить эту цену, цену искупления. Сегодня ситуация другая. Иисус умер за нас. Искупление сегодня для нас бесплатно. Но тут есть два важных момента. Во-первых, это уже не серебро, но золото, потому что совершил его Иисус раз и навсегда. Во-вторых, тот факт, что оно бесплатно для нас, не означает, что оно бесплатно для Христа. Для Спасителя оно стоило дорогой цены. И поэтому напоминание в Новом Завете: мы куплены дорогой ценою. Спасение бесплатно для нас, но оно бесконечно дорого досталось Сыну Божию. И тогда возникает вопрос каждому из нас: готов ли ты сегодня принять это спасение? Стоимость уже оплачена, и оплачена она кровью Иисуса Христа, пролившуюся за каждого из нас. Теперь вопрос за нами. Теперь вопрос принятия. В следующий раз, друзья, завершим наши беседы по книге «Исход». А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.